первичная, самая первичная способность человека мыслить, первичная способность его вообще воспринимать адекватно действительности мыслить. А с другой стороны, есть такие, которые говорят, что дат наоборот, дат это самое полное знание, или как раз я говорю, что дат это руаха кодыш и так далее. Ответили мы на этот вопрос так, что в общем-то большого противоречия нет. Что с одной стороны, дат, то есть лестница получается такая, дат, после этого хохма, бина и снова дат. Иными словами, дат, с одной стороны, это способность человека действительно воспринимать мир и мыслить. Второе, на следующем уровне, да, это уже совсем другое. Суть и того, суть и на двух ступенях, суть на самом деле не изменяется. Только чуть-чуть подумаем. Мы говорили, что само слово «да», его значение – это «хибур», то есть соединение. «Веадам яда этхава» – и что? Соединение. О, как? Так у нас получилось. Да, хохма, бина, снова да. Итак, вояда Адам и Хава, и что? Понятно, что он с ней не познакомился. Понятно, что разговор здесь идет о соединении. Стало на самом нижнем уровне. Это то, что человек вообще своим разумом способен каким-то образом присоединиться к этой действительности. Лейтхабер эля мециют. Я прошу прощения, что я выражаю здесь еврейскими терминами, просто здесь русский язык мой кончается. Я не знаю, как нужно сказать на русский «Лейтхабер эля мециют». Любая попытка приводит на самого меня в нервный смех. Так, поэтому, поскольку смеяться на собственной лекции как-то вроде неправильно, то я, значит, «Лейтхабер эля мециют». Кто? «Ло мехубар эля мециют». Кто считается «Ло бельдат». Шоте. Кто такой шоте? Псих, совершенно верно. Он живет в придуманном мире. Он может быть, у него некая, так сказать, виртуальная реальность, не существующая на самом деле. В его реальности он Наполеон Бонапарт, или он переходит сейчас речку вброд, или еще что-нибудь. Все это не имеет никакого отношения к реальной действительности, в которой он живет. Он много хубарами мициют. Такой человек, он лобардат, и как лобардат, он подобный на мицвот. Всем это ясно? Правда. Есть еще один человек, который считается лобардат, и который подобный на мицвот. Это Катан. А он почему? А он что, тоже живет в придуманной действительности? Самый-самый маленький ребенок действительно может жить в придуманной действительности. Самый маленький ребенок вообще занимается игрой. Он играет. В его игре он тоже какой-нибудь полководец, у него его оловянные солдатики, это его армия и так далее. Правда. Один мой знакомый психолог утверждает, что это не так. Я правда забыл, когда я был ребенком. И говорит, слова, ребенок, который сейчас играет, он действительно находится в другой реальности. Тот психолог утверждал мне нет. Он мне приводил такой конкретный случай. Например, девочка уложила свою куклу спать. И требует, это же такая классная сила, требует, чтобы всем кукла спит. Не дай бог мама получает тот кукла спит. Но что будет, если в этот момент вы подойдете и дернете эту девочку за косу? Кукла спит. Кукла спит, это в игре. То есть, ребенок он играет, играет, он играет, но он знает, что он играет. У него не меняются местами настоящая реальность и придуманная виртуальная реальность, в которой он играет. Он играет, он знает, что он играет. Это в игре. Это по наружке. В игре так можно. А сейчас так нельзя. Но, по крайней мере, определенная способность создавать такие виртуальные, несуществующие миры и не особо быть связанным с настоящей реальностью, она есть. Но все-таки это непонятно. Почему все-таки ребенок потом не мицвот? Как мы объяснили это в прошлый раз? Это уже да, хосер да, вот на этой ступени. Шоте, у него хосер да, вот здесь. Вот. Он просто ломы хубарами мицеют. Ребенок там другой. У него хибур отсутствует между чем и чем. На самой высокой стадии, да, это хибур между хохма, тем, что ты выучил, и между реальной жизнью, между мицвот. То есть, если человек выучит, и он знает и понимает, возьмем самый простой пример, на простом общечеловеческом уровне. Человек с помощью своей мудрости, хохма и бина, он сделал несколько выводов. С помощью хохма он узнал, что курение вредно.
вообще. Это хохма. То есть он писал книгу и услышал от других людей, что крупнее не бред. С помощью бина, а бина это что такое? Это способ, что это способность сделать вывод. Он сделал вывод, что если курить вредно, то ему, наверное, если всем вредно курить, и от этого некоторые еще рано умирают от рака легких, стало быть, вывод отсюда с помощью бина умерим, что его это тоже может касаться. До сих пор все отлично. А вот здесь вот начинается вопрос. Митхабер или митцинус, его хохма и бина, или нет? Человек, у которого митхабер, он говорит так, если вывод, что и меня касается, что курение это вредно, то что он будет делать?
Броситься
в жены. Человек, у которого плохо в этой области, а? То у него знание одно, он знает, что курить вредно, а жизнь совсем другое. На этом уровне, там, где есть проблема с да, то здесь, и это на самом деле так у детей. У детей, к детям мы таких претензий не можем предъявлять. Дети могут до 13 лет очень серьезно все изучать. Они могут быть, у них могут быть хухма и бина на самом высоком уровне. Они могут прекрасно разбираться в сложных местах в Гмаре и читать сложные тосфоты лучше нас с вами. Многие дети способны на это, безусловно. Но с реальной жизнью это у них никак не сочетается. Одно дело то, что они учат теоретически, совершенно другое дело то, как они живут. Совершенно по-другому. По-другому. Ребенок на это иначе не способен. Поэтому он лобардак. Поэтому нельзя прихаевать оба мицвот. Потому что для него, даже если он познает какие-то истины, эти истины его не обязывают. Он их не воспринимает как... Это еще одно понятие, которое я хочу внести. Эмет мехаевит. Эмет ха-мехаевит. Взрослый человек, он способен понять, что если есть какая-то истина, которую постиг с помощью хмаубина, то она на самом деле мехаевит. У него уже он может создать фигуру между знанием своим и между конкретной реальной жизнью. Если хотите оплодотворить своим знанием конкретную свою реальную жизнь. Поэтому ребенок потом имеет свод. К сожалению. Нет, ребенок по Турме Мицвот, точка. К сожалению, многие люди, хотя их Тура считает, что они хайвим бы Мицвот, все-таки у них именно в этой области, в области хибур, между знанием и между практической жизнью, у них серьезные недостатки.
Почему?
Это и есть здесь хисарон. Да. То есть почему? Что является причиной того? Человеку очень не хочется, поскольку Эмет Михаевич, в особенности, должен вам сказать, что в какой-то степени, чем дальше мир развивается, тем детскость, инфантильность растет все больше и больше. Именно в этой области. Человеку сегодня ты можешь объяснить все, как оно верно, все, как оно правильно. И после того, как человек понял, как оно верно, он после этого может еще задать тебе вопрос, ну и что? So what? Не случайно этот вопрос, кстати, именно в английской формулировке, потому что в особенности, пожалуй, наиболее инфантильных людей он отличает больше всего, прежде всего американцев. Вам приведу, может быть, пример с довольно любопытной области. Всем известно, что где-то последние 25 лет существует более-менее в еврейском народе процесс, который принято называть хазара бетшува. Люди, молодые или не очень молодые, которые родились в семьях, очень далеких от Торы, от иудаизма, некоторые из них начинают делать шаги ближе, еще ближе к иудаизму. Возвращаются. Хазара бетшува. Ну и коли есть хазара бетшува, то всегда есть люди, которые стараются этому помочь и объяснить другим людям. И вот где-то лет, скажем, 20-15 тому назад, серьезные люди стали и думать об этом более-менее профессионально. Как так объяснить людям, далеким от Торы, как им объяснить, чтобы они приблизились к Торе, как их приблизить? И вот родилась такая доктрина, что таким людям, а человек, как мыслила эта доктрина, человек 20 века, это была первая анахат Исот, первая аксиома, на которой вырабатывается доктрина, следующая. Человек 20 века, он человек рациональный. Кто этот человек рациональный?
Рационально мыслящий.
Что он хочет, чтобы у него все было. То есть, это не человек, например, которому ты расскажешь, что, знаешь, вот, пример нерационального подхода. Приди к человеку и скажи, ты знаешь, ты на самом деле субботу нарушаешь, свинину ты ешь, а ты знаешь, что будет после смерти 27 тысяч ангелов, Малахей Хабала, хватают человека, который ел свинину, начинают жарить его на медленном огне, включают или погружают его по самое горло в кипящее дерьмо или еще что-нибудь. Рабочий подход, рабочая гипотеза говорит, что человек 20 века таким вещам не склонен. А что? А что на него действует? Рациональный подход. Научно все ему докажи. Все ему докажи научно. Помню, еще много лет тому назад, больше 20 лет тому назад, профессор Брановер опубликовал такую статью, что его как-то пригласили в какое-то там общество прочитать лекцию о пророчестве. Ну и он что-то там приготовил, начал он там читать свою лекцию про пророчество, и видит он, что Цибур абсолютно не проявляет никакого интереса к тому, что он говорит, вот-вот заснут. Он тогда объявил перерыв. После перерыва он пришел, как я сейчас, взял, почистил доску и сказал, смотрите, на самом деле элемент явления пророчества происходит благодаря определенному профилетическому полю, которое существует в мире, и начал писать уравнение этого поля. Профессор по физике эти уравнения, формулы написал. Цибур сразу, как называется, проснулся, стал смотреть, задавать вопросы, про сих бутан, и про эти. Да? После того, как он где-то полчаса писал все эти формулы, после этого он опять остановился. И после этого пришел он в общение. То, что он здесь написал, это все бред сивой кобылы. Да? Он просто полную ерунду писал эти уравнения совершенно несуществующие прочее. Только что, вот вроде только так вас и можно как-то пробудить. Да, напиши какую-нибудь там сигму, так сразу. Это уже что-то серьезное. На основе этого, на основе подобного опыта, и была разработана следующая вещь, что поскольку человек 20 века, он человек рационально мыслящий, научно-технически образованный, то ему нужно рационально доказать, что Тора Минашамай. И тогда, когда человек поймет, что Тора Минашамай, тогда все в порядке. Ну, если это задача, сделать не так уж сложно. Что сейчас пишет? Что? Нет, почему рухани? Что это алгоритм простой. Как доказать, что Тора Минашамай? Алгоритм простой, от противного. То есть, ты изучаешь текст, и ты задаешь себе вопрос, может ли этот текст быть написан человеком? Свойства человека мы знаем. Например, человек во времени, и представить себе, что будет через полтора часа, он не может. Правда? Можно сказать, что произойдет через полтора часа? Нет. А если эта книжка знает, что будет через 1500 лет, ну, это что-то, это уже не человеческое. Да? Подобного рода вещи. Это один из примеров. Такую систему разработали. Не так уж сложно. В Торе, очень много таких явно нетривиальных вещей. И предсказания будущего, и совершенно человеческие познания. Много их таких вещей. Работает система, да. Можно доказать? Можно. Ну и начали устраивать лекции и семинары на основе вот этой самой доктрины. Когда в центре охаха, доказательство, логическое, что Тора Минашамай. Но чем дальше? Поначалу успех был колоссальный. Фантастика. Но чем дальше в лес, тем больше дров. И тем эта штука стала действовать все меньше и меньше. Почему? Выяснилась потрясающая штука. что вся эта доктрина была построена не только на том, что человек он рациональный. Да, большая часть людей 20 века, я не знаю, как будет в 21-м, наверное, уже нет, потому что мистика все больше и больше распространяется среди людей. Но, по крайней мере, человек 20 века действительно мыслил рационально. Но при этом еще подразумевалось, что он понимает истину, как вещь, которая обязывает. Эмет ке мехаеру. А вот здесь вот так оказалось, да и нет. То есть человек может выслушать все твои доказательства. И после того, как ты ему доказал, что Тора мне нужна моя, он после этого еще спрашивает со вас. Ну и что? Ну нужна моя, ну и что? Как это ну и что? Как это ну и что? Если это имеет, если действительно так, то как же ты завтра пойдешь, не знаю, завтра в субботу поедешь на машине? Человек смотрит, а что? Абсолютно глупый, да, да. Смотришь на него как на психа. Не, он не псих, он нормально. Слина у него не течет. Ты проверишь у него какие-то рефлексы, все нормально. Тесты. Вот здесь вот. То есть это детский подход. С этим человек на уровне разума понял, согласился, привели ему доказательства, привели ему определенные аргумент. Понял, согласился. Но дальше не двигается. Почему? Не воспринимает истину как вещь, которая обязана. Здесь вот проблема. Человек, который на уровне дат, когда он поднимается на действительно высокий уровень дат, для него истину, которую он познал умом, становится такими же простыми и почти ощутимыми, как вещи, которые человек воспринимает на самом первом уровне дат. На первом уровне дат способность вообще воспринимать мир. Безусловно, вещи воспринимаются как обязывающие. Пример. Начнем от далекого. Мы сказали, псих, у него нет дара. Шоте, хасерда. Для него, даже если он что-то понимает, его никак не обязывает. Например, если вы объясните, если есть человек, который оказывается такой человек, хасерда, который оказывается в запертом помещении. Как из него выйти? Ну попробуем через стенку. Бывает, я как человек, который некоторое время проработал в лечебнице для таких людей, психиатрической лечебнице, видимо, что некоторые пытаются, его запрешь туда, чтобы он не буйствовал, а он с разбега и так долго, может часами. Если его потом откроешь, то увидишь, что он весь в ссадинах, в синяках, в кровоподтеках, неважно, еще раз. И еще раз, еще раз. В совсем тяжелом случае могут и головой биться об стенки. В русском языке это уже вошло в обычный язык, биться головой об стенки. Да? Куда же ты бьешься головой об стенку? Человек, который не псих, он не станет биться головой об стенку. Почему? Потому что он понимает, что стенка, вот она, конкретная, ощутимая, это метафоемит, она обязывает, то есть ты должен с ней считаться. Ты не можешь сказать, что я пойду в стенку. Не пойдет. Набьешь себе синяков. Кровь себе пустишь, но сквозь стенку не пробьешь. Человек, или если человеку здесь, если он видит, пожалуй, он достаточно. На самом высоком уровне, ситуация несколько изменяется. Человек читает Шулхан Арух. Вот работает его хохма. Он читает Шулхан Арух, Аллах. Особо это место шалош амоче амитпаде. Нельзя входить на расстояние 3 локтя перед тем, кто молится. Молитве шумается. Нельзя входить. Что значит нельзя? Это значит, что вообще нельзя или пройти это вообще можно, но это запрещено. Как мы это воспринимаем?
Это 4
локтя. А? Арбаносы. Арбаносы. Безусловно, арбаносы. Да? Так как мы это воспринимаем? Нельзя или можно, но запрещено? Можно, но запрещено. Каждый может пройти и
выйти.
Человек, который дошел до высокого уровня, да, для него вот эта возможность пройти, то есть сделать что-то не в соответствии с хохма, для него он видит здесь ощутимую стенку. Невозможно, стенается. Как это так пройти? Все, когда мы понимаем, как мы воспринимаем, мы воспринимаем так. Значит, это можно пройти. Но это запрещено. А если очень нужно, если сейчас телефону зовут, прошли. Это запрещено было, но очень надо.
В туалет можно?
А? Телефон, еще куда? В той ситуации, которая... Человек, который действительно развитый, для него, да, здесь работает как надо здесь. То есть, он здесь видит стенку. Пройти нельзя, невозможно, ни в коем случае. Нельзя пройти. Почему? Закон запрещает. Для него закон, то есть вещь такая, чисто теоретическая, становится вещью ощутимой. Ее, конечно, эту стенку нельзя потрогать, нельзя ее поколупать, нельзя ее пощупать, но она ощутимая. В чем она неощутимая? Она непроходимая. Не может ее пройти. В тот момент, когда можно пройти, конечно, когда нельзя, стена здесь стоит. Вот это вот дат на самом верх, на самом высшем уровне. На таком уровне человек приходит уже к тому, что говорит Раши, Руах Акодеш. Что такое Руах Акодеш? Руах Акодеш — это такое восприятие действительности, когда человек начинает воспринимать не только вот такие вот вещи, которые можно пощупать, которые можно потрогать, но и вещи, которые совсем-совсем нельзя пощупать и потрогать. Когда человек начинает воспринимать вещи сокровенные. Когда человек может, глянув на имя человека, сказать вам, как этот человек живет. Еще в нашем поколении, не помню, про сегодня живущих людей, но еще в нашем поколении человек, который умер всего лишь лет 10 тому назад, Стайпелев, его звали, Каневский, мог по имени человека узнать, что с этим человеком происходит. Это уже самый высокий уровень. Вот что означает «да». Теперь я хочу на ваше суждение процитировать вам несколько странных фраз из Талмуда. И попытаемся их с вами объяснить. Все они в области да. Первое. Коль талмид хахам шеэйн бо даат, невила това имен. Талмид хахам, у которого нет даат, то он хуже, чем падаль.
Чем
падаль. Невила. Так это талмид хахам, у которого нет даат. Если мы переведем слово даат буквально, что это знание, как это может быть талмид хахам, который не знает? Талмид хахам это тот, который знает. На который хахам, который много учил. А что значит талмид хахам кшеэйн бо даат? А? О, беди. Кто это? Что? Талмид хахам, это со стороны его хохма. Да, вот здесь, вот он талмид хохам, конечно. Но может быть у него нет даат. То есть... Его хухма – это отдельно, а его жизнь – это совсем другое. Как это говорит Хамон Мусесфарим, известная истина про то, как на уровне нижнем, да, про то, как ведь учитель по геометрии вовсе не обязан быть треугольником. А? На этом самом уровне может быть и человек, который называет Талмид Хахам, то есть с точки зрения знания он Талмид Хахам. Но! С точки зрения соединения его хохма с его конкретной жизнью, у него плохо. Поэтому, говорит Талмуд, до сих пор мы называли таких людей детьми, а? Инфантильными. У Талмуда куда более резкое выражение. Невела това имену. Невела лучше чем. Почему так резко? Потому что чем больше у человека хохма, чем больше у него вина, вроде как мы ждем от него. И, естественно, от него ждать другого поведения. Если при всем при том, что у него накопляется много знаний, но он человек очень умный и очень знающий, но при этом жизнь ему остается такой же, как и была до того, как он познал вещи, до того, как он стал учиться, ну тогда действительно наверное тупая. Ни больше, ни меньше. То же самое, если вы помните, мы в начале этого года пытались навести порядок с таким понятием, как эмуна. Помните? Что-то было. И выясняли мы, что на самом деле слово эмуна, опять же, этим словом пользуется в разных значениях. И есть эмуна в самом нижнем примитивном уровне, есть эмуна в куда более высоком. На самом нижнем примитивном уровне эмуна однокоренное слово эмет. Вопрос здесь познания истины. То есть разговор там шел о качествах, необходимых человеку для того, чтобы познать истину. Создан этот мир или не создан, или существует вечно. Создан ли он для какой-то определенной цели, есть ли в нем Тора, дал ли создатель мира заповеди и так далее, и так далее. Есть целый ряд качеств, которые человеку необходимо в себе выработать для того, чтобы это познать. Но на самом деле на этом не оканчивается. Эмуна – это нечто... Это и нечто более серьезное, это и нечто более сильное, намного более сильное. Что это? Здесь мы уже говорили, что эмуна происходит от слова неманут. Что такое неманут? А? Просто верность, совершенно верно. И опять, что это означало? Когда человек верен своему знанию. Все опять возвращается туда же. Что у нас получилось? Что само понятие эмуна неразрывно с тем, что мы сейчас назвали даат. Те же самые стадии. Сначала выяснение, то есть приготовление определенных качеств, необходимых человеку, для того, чтобы познать истину, а затем необходимо эту истину, лехабера ла мециют, необходимо ее присоединить к конкретной человеческой жизни. Это соединение, вне всякого сомнения. Еще одно. Есть масехет брахот диюн.
Диюн вот на какую тему?
Беркат Абдала. Каждый из нас в цей шаббат нужно произнести формулу Абдалы. У нас есть Шмунейсра Брахот, точнее уже, Шайсра Брахот. Куда вставить Абдалу? Раби Акива говорит, вообще-то нужно ее говорить Брахабов Нецма. Другие мудрецы говорят, нет, нужно ее вставить. А вставлять правило со всей молитвой Шмунейсра такое. Мудрецы установили нам четкие для всех одинаковые канонизированные молитвы. Для всех одинаковые. А если у меня есть что-то, а если я хочу в них что-то вставить, то вставлять нужно по тематике. Например, если человек хочет, если у человека есть финансовые затруднения, ему не хватает денег, в какую браху он должен это вставить? А? Барайхалейну, совершенно верно. Там идет речь про парносу, значит, нужно это вставить в барайхалейну, по теме. Не будешь это вставлять, в, скажем, куда-нибудь в Рафаэль.
Нет, шмакалейну, что угодно.
Нет, шмакалейну, это потом кольбойник, именно потому, что она никак не специфична. В чем ее смысл? Шмакалейну, туда любое подходит, совершенно верно. Но это кольбойник, который в конце, он заключает все просьбы шмакалейну. А все остальные нужно по тематике. Но в нем невозможно вставить, неправильно вставлять просьбу о заработке в Рафаэле. И наоборот, если у кого-то болит зуб и мучает его, неправильно было бы вставлять это куда-нибудь в Барехалы и так далее. Каждый по своей теме. Так вот, Авдала между субботой и буднями, между Кодеш Лехоль, ее куда вставить? Где ее лихатхила место? Бедиавад мы знаем. Ты прав здесь, бедиавад, если забыл вставить ее в нужное место, то всегда вставь ее в Шмакулейну. Это браха кольбойники. Ну а лихатхила, где она должна стоять? Приводит там гмара мнение одного из танаим. В хонен хадат. Ата хонен ле адам дат. Кстати, если уже мы заговорили об этом, не могу удержаться. Хотя бы несколько слов нам нужно поговорить по поводу строения этой брахи. Итак, что мы там говорим?
Ата хонен ле адам дат. Хонен, что дат. Потом что сказано? Умеламед бина. Так? Дальше. Нусак сфарад все просто. Нусак сфарад все это заканчивается, как мы здесь идем?
Хонен умеитха. Что?
Хохма. Потом бина. Упоминается. Идет дальше хохма. И хохма бина ве да. Смотрите, вот оно. Понятно? Все то же, что мы нарисовали. А та хонен на этом дат, хонен что означает? Хонен ты даешь человеку хинам. То есть человек родился, еще ничем не заслужил. Он еще ни одного уравнения не выучил, ни одного предложения не прочитал. А ему Ашем дал уже способность воспринимать этот мир. Этот дат на самом
нужном уровне. Хинам он это получил. Способность Лейтхабера Мицеюн, способность мыслить. Он да, дальше. Бина нужно уже учить. Это ребенок, чем старше он растет, тем старше, чем старше он становится, тем больше он учится делать логические выводы из того, что ему сказали. Это не сразу приходит. На самом первом уровне, на первичных уровнях у ребенка логическое мышление работает еще очень слабо. Дальше. Когда все это есть, то тогда мы начинаем постигать хохма, учить книжки, читать важные вещи, слушать учителей и так далее. Все это заканчивается тем, да, на самом высшем уровне. Смысл в чем, как мы сказали, это хибур снова хохма и бина, хибур или мицеюс. Нуса хабат все просто. Несколько сложнее нуса хашкина. Там вдруг появляется какая-то вещь непонятная, которую называют аскей. Айди еще. А это домашнее задание. Тем, кто молится нусах Ашкенас, объяснить мне на следующем уроке, что такое Аскет. А? Нусах Сфарад все просто. Так вот. Как, еще раз. Когда Мара рассуждает, какую же браху ставить Абдалу, ответ ее Хонэйнада. Имей дат Авдала Минай. Если у человека нет дат, откуда же придет Авдала? Авдала это развлечение. Различать, отграничивать это от этого, это не то.
И вот утром тоже говорим, Ахонэ,
да, совершенно верно. Вопрос. Вроде это противоречит всему тому, что вы сказали до сих пор. Я до сих пор напирал на одно. Что такое да? Что да, это хибур. Вадам яда, это хава и что? Да, на самом низком уровне это хибур человека к мицеют. То, что он может вообще воспринимать окружающий его мир и осмысливать его. На самом высшем уровне это хибур хохма убина. Это мицеют. А здесь нам говорят, что подобного. Да, это Авдала, это способность различать Леавдин. Как же так? Вроде это противоречит всему тому, что мы сказали до сих пор. Ответ не противоречит. Наоборот, почему? Нужно сказать, что с точки зрения языка, языка Торы, то в нем очень четко действует принцип «зе леумат, зе асайну ким». Одно против другого. То есть, то же самое понятие, то же самое слово, точнее, выражает обычно одно понятие и что-то полностью ему противоположное. Значит, слово «да» с одной стороны означает «хибур», а с другой стороны «абдала». Вещи на самом деле друг друга дополняют. Почему? Если «да», мы сказали, это «хибур», соединение. Два человека, которые хотят соединиться, они прежде всего должны отделиться от всех остальных. Пример тому. Запланирована ли на ближайшее время у кого-нибудь в Махоне свадьба? А? На свадьбе кто-нибудь из вас приглашен в ближайшее время? Нет. Ничего. Предложим, когда будет очередная свадьба? Что происходит на свадьбе? Свадьбу называют как? Как свадьба называется? Киду. Самое главное на свадьбе. Кидуши. Кидуши. Стоит жених с невестой, стоят они под хупой. Так. Есть следующее действие. Это хупа, но первое это кидуши. Жених дает невесте кольцо и говорит «Арей, ад, микудешет, ли, кидат, муше, висрей». Что такое микудешет? Как понять это слово? «Арей, ад, микудешет». Как понять? Тот слот в Масехет Кидушин, если Масехет Кидушин так и называется, объясняем. Кидушим деасарла акуле альма ке хегдеш. Объясняет то, в чем значение этого слова кидушим. Что этим самым действием, что происходит с точки зрения юридической в тот момент, когда совершился акт кидушим? Что изменилось? Изменилось, а что? А? Ну а в чем это конкретно?
Купил. Положи ее в карман и пошел. Продать ее можешь? Купи.
Нет.
Продать ее можешь?
Посвятила крещена.
Посвятила. А? О! А Ломич абсолютно правильно говорит. Самое главное юридическое последствие, что эта женщина, которая до сих пор была разрешена всем, кроме близких родственников, становится запрещена всем, кроме мужа. С каких пор Лашон Кидушин, говорит Тосфот, объясняет нам именно запрет? Как называется, если человек хотел посвятить какую-то вещь храму? Лебеды кабайт, лебедыш. В тот момент, когда он говорит, например, какое-то животное. В тот момент, когда он посвящал это храму, что становилось? Как его статус менялся? Отныне эта вещь, например, животное было всем запрещено. До сих пор бегал здесь барашек. Любой человек мог этого барашка съесть. А его шерсть состричь и сделать себе из нее шарф или свитер. С того момента, как она стала принадлежать хэкдэш, что это означает? Все. Мясо ты больше его не ешь. Шерсть ты больше его не стрижешь, молоко его ты больше не пьешь. Он тебе запрещен. Точно так же и здесь. Что получилось? Два человека, жених и невеста, с одной стороны, соединили свою судьбу. Произошел здесь хибур. Что предшествует тому? Не может быть хибур, так устанавливает Аллаха, что не может быть хибур, если нет перед этим отделения от всего остального мира. Не может быть жена мужу, если она принадлежит и еще 15 людям. Тогда это не жена. Тогда это не свадьба. Может быть, собачья свадьба. Но она не человеческая. Если она принадлежит еще, то она никому не принадлежит. Это понятие кидушин. Хибур возможен только там, где есть Абдала. Хибур и Абдала – это две вещи, которые является двумя сторонами одной медали. Поэтому Гмара и говорит. Имейн дат, если у человека нет дат, то тогда Авдала минаем. Тогда он не может разделять между кодеш и холь, между асур и мутар. Тогда у него все одно, у него все одинаково. А можно так, а можно не так. Он не знает, а можно по-другому. Дат, в тот момент, когда приводит к человеку, когда он приводит его знания, хохма и бина, приводит его конкретную жизнь, с помощью да, человек тогда начинает действительно разделять. Есть вещи запрещенные, есть вещи разрешенные. Есть правильные, есть неправильные. Есть верно, есть неверно. Здесь начинается автомат. Таким образом, да, лежит в основе и способности человека различать. Не только между ночью и тьмой, но и между правильным и неправильным, верно и неверно, между честно и нечестно, кошерно и не кошерно. Еще одно понятие, да. Рамбан утверждает, что словом «да» обозначается также желание и воля человека. Новое совершенно для нас понятие. Воля. Правда, слово «воля» передается еще целым рядом слов. Ну, рацион мы знаем. Почему воля – это рацион? От какого слова? Рацион от какого слова? А? Это верно. Почему желание называется рацион? А какого это слова? Какого корня? А? Цадикей.
Рейш
цадикей. Ну, намного меньше. Попросту рац, ларуц. Что такое ларуц? Это бежать куда-то. Рацион это то, что толкает тебя побежать зачем-то. Да? Человек, у которого нет желания. Представьте себе, что мы с вами здесь сидим, и вдруг кто-то объявляет, что внизу на первом этаже привезли целую, скажем, не знаю, там тележку с бутылками Кока-Колы. Что произойдет? Часть из них встанет и побежит, часть останется сидеть здесь. О чем мне это говорит? У одних есть желание пить Кока-Колу, у других нет желания пить Кока-Колу. Да. Может. Так или иначе, реца, человеческий бег говорит мне, безусловно, о желании. Куда человек бежит? Туда, куда ведут его желания. Это рацион. Есть еще хефец. А Рамбан вот утверждает, что слово «да», оно безусловно связано и с понятием желания. Кстати, где он это говорит? Вы, нескромный вопрос. Невиим вас обучали книгу Ца. Ну, Йошуа учили. Шофтим, а дальше Шмуэль, Малахим. Здесь уже остановились. Есть в книге Малахим такое место. Про царя Давида говорится там. Имя Барзилай Гиладил, он говорит что-то? В связи с царем Давидом. Барзилай Гиладил. В биографии царя Давида был очень неприятный момент. Когда против него восстал его собственный сын, как его звали? Абшалом. Царю Давиду пришлось уходить из Иерусалима, убегать. И тогда был человек, который его бойцов снабдил едой, всячески помогал ему, звали его Барзилай Гиладил. Царь Давид, умирая, дал завещание, оставил завещание. Кстати, это завещание совсем недавно мы читали. Это была автора в Парашат. Вайхи, чуть поближе, наверное, совсем недавно. И вот там вот в своем завещании он говорил своему сыну Шломо, чтобы сказать, нужно закрыть несколько счетов. Среди всего прочего, приблизить к себе, отблагодарить этого Барзилая Гиладил за все то, что он сделал с царем Давидом. Шломо приглашает его жить к себе в Иерусалим, в роскошных царских условиях, на что Барзилай Гиладил отвечает отказом. Почему? Он говорит, что он уже настолько стар. И дальше идет какая-то странная фраза, что он уже не знает между тот вера, он уже нет у него знания того, что он стар, он уже снижал, он перестал понимать, что такое плохо, что такое хорошо. Но самый старый человек продолжает понимать, что такое плохо и что такое хорошо. Объясняет Рамбан, что имеется в виду, что его желание, что происходит с человеком в старости, чем старше человек становится, тем его желания притупляются. У него нет таких сильных желаний. Ну, если бы мы посадили здесь группу людей разных возрастов и сообщили бы о том, что внизу дают кока-колу и мороженое, и потом часть бы побежала, а часть бы осталась. И здесь бы мы сделали исследование социологическое, посмотреть корреляцию между бегом вниз и возрастом. Что бы у нас получилось? Что среди тех людей, которые остались сидеть здесь, людей пожилых намного больше. Желание притупляется. Это то, что и говорил Барзилай Гиладил, что ему уже он уже в таком серьезном возрасте, что особых больших желаний, ну, уже желания притупились. Ему все эти царские роскоши, ему они все абсолютно уже не нужны. Получается, если да, это же воля, то слово воля, и не слово воля, а само понятие воля, лежит в основе очень центрального для нас фактора, который называется свобода выбора. Что такое свобода выбора? Свобода выбора означает, что я выбираю своей волей. То есть, если я решил поступить так, это не потому, что меня толкнуло, не потому, что меня потянуло, а потому, что я волей своей выбрал. Стало быть, и здесь, в области свободного выбора, мы снова сталкиваемся с понятием «да». Это возможность выбирать. Понятно, что... Здесь это учитывает все то, что мы сказали раньше. Для того, чтобы выбирать, нужно прежде всего лэрдин, нужно прежде всего различать между вещами. Что правильно, а что неправильно. Что хорошо, а что плохо. Ведет это нас к очень важному выводу. Чем отличается человек, спрашивают многие мыслители, от всего того, что окружает его? Мы знаем, что человек создан бы целью моей руки. Верно? Он же цели мелки. Значит, он чем-то похож на Всевышнего, и это отличает его от всех остальных. Это может быть еще ставить еще одну небольшую фразу. Помните, с чего началась история Адама в Эдемском саду? Что ему было сказано? Что от всех деревьев этого сада ты можешь есть. А вот от дерева какого? Дат, топ, гора, от него не идет. Да, Тоба, хорошо. Кстати, почему он назывался деревом познания добра и зла? Эц, да, Тоба. А что до этого Адам? Опять тот же вопрос, который мы задали по поводу Барвила и Гильдии. А Адам не различал между тем, что плохо и что хорошо? А Адам до того, как согрешил, не знал, что такое хорошо и что такое плохо? А? Не различал? Конечно, конечно. А? А Рамбам, Рамбам в Муре Невухим, Рамбам в Муре Невухим, первые главы, первые где-то, по-моему, десяток глав, он объясняет там ряд понятий, которые упоминаются в Торе. В том числе он упоминает это понятие «да». И вот нам приводит он кушию, которую задал ему один хахам. Рамбам там очень резко говорит, что он вообще не хахам, а кушия именно такая. Как это так понять? Что ж человек до того, как он, Адам, первый человек до того, как согрешил, он был вообще как животное? Кто не знает Тору двора? Животное не знает. Ну, все одно, все хорошо. Что же человек был как животное? А как он приобрел разум, согрешив? А вроде действительно он приобрел разум. Как говорит в дальнейшем Тора? Вот Адам стал как один из нас, так? Кехад мимену радар тов пара. Хен Адам, ния кехад мимену радар тов пара. Как приводятся и переводчики? Вот Адам стал как один из нас, он теперь знает тов пара. Я уже не говорю о том, что эта фраза слышится совсем уже ужасно. А Шем говорит, кому это он говорит? Что он стал как один? Ашем ему сказал, ты не ешь. А что, Ашем хотел, чтобы он был как животное? Травку щипал. Сказал, нет, ты не ешь. А он все равно съел. И в результате этого что он стал? Он стал замечательным, добром и злом. У него появилось знание. Он теперь уже стал знающим человеком. Как можно такое понять, спрашивает этот хахам. Как человек может, согрешив, приобрести разум? Эйхотэ нискар, не может так быть. Грешник не может ничего в этом мире заработать, ничего не может, никакого преимущества приобрести в этом мире с помощью греха. Как же так? А Адам из-за греха, а до греха он был не знал. Отвечает Рамбам, что хахам вообще не начинает вообще понимать того, что написано в Торе. Что же написано там, сестры? Что это за фраза? Эн Адам ниаки ихад мимену нада тов вара. Мнение Рамбама, оно явно сочетается с тем, как перевел Ункилус эти слова. Кто знает, как Ункилус перевел эти слова? Раши довольно точно повторяет. Хумаш у нас есть? А?
ויאמר השם אלוקים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. Ункилус переводит это следующим образом. Слушайте внимательно. Ваамара Шемелуким, га Адам Ава Ихиди Бе Альма. Запятая. Вот Адам стал одним в мире. Мина лемида тов убиш. То есть мимену не я как один из нас. Слово мимену имеет два значения. Какие?
Мимену.
от нас, из нас, Эхад Мимену, а еще Мимену. А как ты Мимену хамишаш кадим? Что это значит?
У меня.
У него.
У него от него. Например, они шанат и Мимену, уже...
Как вы как вчера у нас?
Да.
Так говорит Тункилус, мы-то как перевели, что Адам стал как один из нас,
знающим толку рай. Нет, говорит Тункилус, нет. Нужно понимать это именно у него, от него.
Эна Адам не яки эхад. Адам от меня стал эхад нехиди баолам, как один. Он единственный и похож он на единственного. Который в чем единственный, что мимену надан стомбера, что от него дан стомбера. Что значит, что от него дан стомбера? Это и есть выбор, что он выбирает между стомбера. Остальные не выбирают, животные выбирают, это не от них выбор. На животные просто воздействуют силы, Ашем заложил в них много-много инстинктов. Они действуют, и плюс внешние силы действуют. Вот животное его и толкает туда и сюда. Животное не выбирает. Поведение животного нельзя сказать мимену. Животное не само выбрало, инстинкты его толкают. Если какой-то кот стащил кусок рыбы, кто-нибудь этому коту станет читать нотацию, кто-нибудь этого кота станет упрекать в росте. Как тебе не стыдно? Что ж ты делаешь? Сколько тебя... Сколько волка не кормил? Он кормил, он смотрит в лес. Почему? Потому что он волк так, такой нехороший человек? Нет, потому что он волк. Такое хорошее создание, да? Потому что он человек, он не человек, он волк. Он запрограммирован. Это не его, это но мимену. А человек мимену. То есть, что здесь сказано? Что благодаря тому, что Адам, Ахар, Минец, Том, Вара, что с ним произошло? Он стал теперь... Бааль Хира. Он стал выбирающим. Выбор в той форме, в которой мы его знаем, свободный выбор. Это было результатом того самого, той самой истории. Как это все названо, каким словом? Да. Мимену да стовера. Это от него теперь исходит. Знание, то есть выбор между товера. А поскольку этот выбор, мы сказали, способность выбирать между тобой, это самое главное в человеке. Это основное, это главная черта человека, чем человек от меня отличается от всех остальных. То стало быть, и да, мы должны сказать, что это главное, главное, главное сила в человеке. Главное в человеке, человек, который в человеке, это да. Вот какая штука у нас получилась. Поэтому Гмара и говорит, что если человек приобрел дат, тогда у него есть все. Но если у него нет дат, тогда у него ничего нет. Тогда как человек, он на самом деле пустит. То есть понятие дат, оно объемлет все самое главное, то, что мы сказали, вот это и есть человек, который в человеке. То я думаю, что эту тему мы с вами можем про хохма, бина, бедат завершить. Перейти дальше. Единственные ли это силы, которые действуют в человеке, или нет? Какие еще силы Божьи? До сих пор мы говорили про хохма, бина, бедат. Что мы еще говорим? Какие еще силы в душе мы в себе обнаружили?
Мидот.
Отлично. Это наша следующая тема. Мидот. Какие у нас есть мидот, например?
Хесед
Бурати. Отлично. Теперь начать только понимать что-нибудь. Когда мы говорим, когда мы будем говорить про эти мидот, то мы будем смотреть с двух сторон. С одной стороны, это мидот человека,
С другой стороны, что мы знаем, что это они же есть медот, с помощью которых Ашем управляет миром. С помощью которых Ашем управляет миром. Почему так? Только что мы сказали, что человек создан бецелем Элоким. Переводится это всегда на русский язык, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ну хорошо. А как это все-таки понять по образу и подобию? Что значит подобие? Ну мы знаем, вещи материальные, они могут быть похожи друг на друга. Например, одна книжка будет похожа на другую. Чем она похожа? Ну понятно. В этой книжке странички, в этой книжке странички. На этой книжке здесь написано золотым цветом, и на этой написано золотым цветом. Вот они похожи. Чем они похожи? Страничками золотым цветом. Шрифтом черным.
Похожи.
Могут быть два человека похожи. У одного кипа, у другого кипа. Два родственника еще больше похожи. У них носы одинаковые, глаза одинаковые, цвет глаз, цвет волос еще такой.
Похожи.
Что значит похожесть человека на Бога? Ведь никакого материального вообще даже близко ничего нет. В чем тогда похожесть? Какая здесь похожесть? Бывает еще похожесть у людей, они напоминают друг друга по характеру. Родственники друг друга напоминают не только внешне, а иногда люди схожи характером. Например, оба скромны или оба вспыльчивы. Отец и сын могут напоминать друг друга по характеру. Мать и дочь. Скажем, что здесь имеется в виду напоминание по характеру. Хасу шалом. Можно ли приписать характер Всевышнему? У него нет характера. А что означает здесь? Что означает здесь? Цель, подобие. В чем это подобие? Конечно, самого простого объяснения мы берем с вами. Разговор идет, возможность выбирать, и более того, шире. Разговор идет о образе поведения. То есть, если мы зададим себе вопрос, как Ашем проявляет себя в этом мире? Как он управляет в этом мире? Как он управляет этим миром? Если мы попытаемся схематически нарисовать, как он управляет миром? Есть целый ряд систем, он управляет. И у нас получится система каких-то точек, которая будет каким-то образом схематически обозначать, как он управляет этим миром. Получится у нас какой-то рисунок. Что-нибудь такое. Чисто схематически, ничего. Дальше, если мы посмотрим на человека, как человек себя ведет, и какие силы души в нем работают, и какие черты в нем проявляются, и тоже попытаемся схематически это изобразить. А потом мы наложим два рисунка один на другой, две проекции, мы увидим, что эти две проекции абсолютно одинаковые. То есть, в этом и есть наша похожесть, что то, что мы проявляем в нашем поведении, и то, те черты, те медот, которые Ашем проявляет, управляет этим миром, они совпадают. Он управляет этим миром с помощью Хесед, Гура, Тиферет и так далее. И в нашем с вами поведении проявляются те же самые медоты. Вот почему мы будем смотреть на все эти медоты с двух сторон. Суть этих медот, как Ашем с помощью этих медот управляет миром, и с другой стороны, как это проявляется в нас. У нас это сила нашей души. Вот с этого мы, с этого предисловия мы и начнем. Самое первое. Итак, мы если зададим себе вопрос, какое самое первое качество, которое Ашем проявляет снова, это не качество характера, но какое самое первое качество, которое Ашем проявил в мире? Самое первое, первейшее. Хесед. Почему именно Хесед? Откуда я это взял?
Ну, он мог сюда ушел.
Придушить было. Только. Погоди. А до того, как Адам согрешил, до этого Хесед не проявлялся? Само создание. Совершенно верно. Говорит царь Давид, Олам Хесед Ибане. Что тогда? Действительно, мир строится на Хесед. Само создание это было Хесед. А что такое тогда Хесед? Давай, совершенно верно. То есть, Акшбаух построил этот мир и создал этот мир не потому, что этот мир ему зачем-то был нужен. В основе этого мира же лежит цель давать другим. Это и есть Хесед. Вопрос, а можно ли подумать, откуда Хесед происходит? Какое движение? Есть ли что-то до этого? Точнее, не до этого, а внутри этого. Я поясню свой вопрос. Когда мы смотрим на поведение человека, да, мы это все время смотрим, как Ашем управляет миром и как у человека. Человек делает какое-то действие. Очень часто нас интересует это действие, оно такое первичное, или в нем заложены какие-то мотивы другие, а это действие только внешняя определенная оболочка. Например, я вижу, как человек дает ребенку конфету. Я спрашиваю себя, а зачем ребенок дается конфета? Ну, наверное, появляется здесь медата хесед. Да? Дать ребенку конфету, чтобы у него было вкусно. А что за этим? Может быть, есть какое-то внутреннее, более внутреннее желание, более внутреннее стремление, более внутреннее проявление, которое привело человеку к тому, что он дает ребенку конфету? Может быть. Иногда это может быть совсем эгоистическое желание. Например, человеку хочется, чтобы ребенок наконец замолчал. Ребенок, он говорит, пристает, иногда плачет. Как сделать так, чтобы ребенок замолчал? Сунь ему конфетку. На 10 минут будет шейкинг. Потом будем посмотреть. Но пока что будет шейкинг. Но. А может быть еще причина. А если ребенок до этого не занудничал? Могут быть и другие причины. Вот что я сейчас спрашиваю. Есть ли что-то внутри хесед? Обычно говорят здесь, что то понятие, которое лежит внутри, в глубине, это то, что мы называем любовью. А-га-ва. Любовь. Что такое любовь? Любовь – это стремление навстречу кому-то. Если я кого-то люблю, или даже на самом деле чего-то люблю, хотя это, безусловно, разные вещи, то я хочу добраться до него, я хочу с ним быть как можно ближе. Возьмем самую простую вещь. Есть здесь люди, которые любят шоколад. Что происходит с человеком, который любит шоколад в тот момент, когда шоколадка оказывается где-нибудь на середине
стола?
Шоколад,
он любит есть.
Он любит есть шоколад, я согласен с твоей поправкой. Так вот я спрашиваю, что происходит с человеком, который любит есть шоколад, в тот момент, когда шоколадка оказывается где-нибудь на середине стола. Человек протягивается к ней. Он хочет. Человек выходит как бы за рамки своей скорлупы. Вот он, человек маленький, сидит здесь, а вот там вот шоколадка. Поначалу, даже еще до того, как человек руки протягивает, что протягивается к этой шоколадке? Тело, прежде всего, человеческое желание. Так бы он ее и... Бывает, когда люди глазами что-то едят. Так, смотришь на что-то, так глазами прямо бы и съел. Но иногда руки короткие, иногда неудобно, по целому ряду причин. Но глазами так бы и съел. Или, например, человек, который поел только что мясной обед, что сегодня дают в столовой? Там дают сегодня мясо или нет?
Да. Искусственно.
Зубы искусственное мясо.
Я говорю, мясо. Смотрите,
я не спрашиваю, вкусно или нет. Я спрашиваю с точки зрения сухого закона. Мясо или нет. А? Да? Нет, может быть другой. Парвенный суп, который бы там, это совсем другое. А я говорю. Но после этого кусок курицы дают.
Тоже пара.
Соя это соль. Больше представьте, хорошо. Бедные, несчастные, сголодавшиеся студенты Махона могут представить себе, как они, сидя дома или в какой-нибудь теплой обстановке, едят настоящую курицу или настоящий куриный бульон. А после этого мама, которая еще не очень поднаторела в законах кашрута, достает шоколадку молочную. Вот ситуация, в которой глазами бы так бы и съел ее. Но только глазами. Когда есть возможность не только глазами, тогда человек тянется и руками. Он выходит. Правильно. Точно так же, как и с детства я вел. Точно так же. Кстати, здесь вот впервые проявляется другая человеческая сила. Значит, первая человеческая сила – это любовь. Это выйти навстречу. Стремление выйти навстречу кому-то или чему-то. Добраться до него. А есть сила противоположная. Какая?
Гура,
совершенно верно. То, когда мы говорим сейчас, может быть, две эти основные силы, то их называют по-другому. Ава, противоположная сила. Ава – это ира. Что значит ира? Страх. Страх – это не значит, что я обязательно боюсь, что кто-нибудь меня сейчас стукнет по голове. Нет. Возьмем самый первый случай. Вот Спивак мне его напомнил. Когда Спивак был маленький, мама ему много раз говорила, что сначала съешь суп, потом шоколадку. Правда? Было дело? А? Не было такого?
Я тебе говорил.
А ты говоришь, нет. А ты головой мотаешь.
Почему
ты
была на ИРА, не
ненавидишь? Сейчас мы увидим. Вовсе не обязательно. Сейчас мы увидим. В чем сила здесь? Почему это называется ИРА? Прежде всего, какова эта сила? Если спросить, что человек любит больше, с точки зрения Ава, что человек любит больше, суп или шоколад, то многие люди скажут...
Вообще.
Шоколадка швейцарская, молочная. Вообще, большая часть людей скажут, что больше всех супов на свете они любят одну шоколадку. Многие люди так и скажут, в особенности маленькие дети. Уткин, я боюсь, что когда был ты маленький, если бы я тебя спросил лет 10-12 тому назад, ты бы на мой ответ ответил бы однозначно. Что если вопрос, суп или шоколадка,
шоколад.
Ты бы не стал говорить, какой суп и какой. Он, конечно, шоколадка.
Я бы сказал,
что это. Можно без хлеба. Это как Винни-Пух, да? По поводу варенья и мороженого. Когда Винни-Пуха спросили, что он хочет, варенье или меда? Можно без хлеба, совершенно. Так вот, что происходит с человеком, которому с одной стороны хочется шоколадку, шоколадка лежит, но мама ему говорит, сначала суп, потом шоколадку. То при всем при том, что ему хотелось бы сейчас эту шоколадку вобрать в себя, он ограничивает себя. Вот это ограничение, когда человек вбирается в себя, оно полная противоположность тому, что называется ава. Иногда человек вбирает в себя действительно из страха перед наказанием. Например, мама ему говорит, положи шоколадку, если не получишь шоколадку, то дальше идет целый список санкций. То получишь по затылку, то я не дам тебе шоколадку, то я, не знаю, наберу тебя велосипед. Почему это называется страхом? Причем здесь ира? Хотя на самом деле пока что мы видим, что по сути дела идет различие между, с одной стороны, то, что называется итпаштут, желание выйти из своих рамок навстречу кому-то, либо наоборот, когда человек себя ограничивает. Почему это называется ира? Что происходит с человеком, который боится чего-то? Представьте себе человека, который сидит, развалившись на стуле, и вдруг сзади него кто-то опрокинул стол с грохотом. Что происходит с человеком в этот момент?
Подскакивает
и... Там где инстинктивно, не человека. Когда сзади что-то грохает инстинктивно, человек инстинктивно съеживается. Мы сейчас проведем опыт. Там, где человек испугался, он совершенно инстинктивно съёжился. Хочет он этого или нет. Человек, который... Он может перекричать. Человек, который не испугался, может быть, рядом с ним что-то грохнуло, бабах, но он не испугался. Это? Но человек, который испугался, он тут же съёжился. Вот почему эту вторую силу называют ир-а. Это просто переводится на русский язык страх. Это когда человек съеживается, то есть он вбирается сам в себя. Но это происходит не только когда человек ощущает вот такой вот инстинктивный страх.
Потому что когда ир-а шамаим, это надо чуть съеживаться.
Сейчас мы разберем, что такое ир-а шамаим. Что значит ир-а шамаим? Ир-а шамаим объясняет Рамхаль. Ну, спросите, Маараль, что это означает? Это означает, что я понимаю, что есть кто-то надо мной, кто выше меня, важнее меня, сильнее меня. Что в результате происходит? Если у человека нет ират шамаим, тогда он чувствует, что он пуп земли, и тогда человек распространяется, позволяет себе все, что угодно. Правда? И если человек, есть у него ират шамаим, это значит, он понимает, что не все позволено. То есть, что он делает? Слышь, пивак. Что делает такой человек? Он себя ограничивает. Он себя ограничивает. Кстати, в основе это не обязательно, раньше мая, не обязательно страх перед Богом. Человек, который, возьмите, человек, который в Бога не верит. У него тоже есть проявление той же самой черты. Например, возьмем какого-нибудь студента, который в Бога не верит. Возьмем, посмотрим две сцены. Студент. А? Я разговаривал про Махон? Это не про Махон. Я говорил про институт где-нибудь в Мельбурне или в городе Уфа. Или еще кто-то. А? Какой? Так вот. Посмотрите на студента. Студент этот ведет себя... Первая сцена. Студент у себя в общежитии. Вторая сцена. Студент этот где-нибудь на... экзамене или даже на лекции. Поведение то же самое? А? Или отличается?
Отличается.
Отличается. Почему? Потому что в тот момент, когда студент находится в присутствии профессора, то он себе уже не позволяет все то, что он позволяет себе у себя в общежитии. Он понимает, что здесь находится человек, который над ним. Может быть, он этого человека не уважает. И все то, что находится этот профессор над ним, это только в результате того, что административно он над ним, он его профессор, он его лектор, и он будет ему выставлять отметку за экзамен. По крайней мере, поэтому человек уже себе не все позволяет. Например, очень бы человеку захотелось, сидя на лекции, потянуться, зевнуть и сказать, ну какая ерунда, бодяга какая. Не позволит себе. Почему? Он понимает, что лектор стоит над ним. Поэтому, хотя он понимает, что это ерунда и скука, и бодяга, но он тебя ограничивает.
Когда
он
сдаст.
Когда сдаст, все это значит, убрали у него того, кто сверху. Теперь он может себе позволить сказать, фу. Но качество то же самое. Качество это то же самое. Это когда человек себя ограничивает. Нет, значит, это не значит, что каждый раз, когда лектор входит в аудиторию, студент съеживается, а вдруг лектор сейчас... по мозгам, стукнет или еще что-нибудь. Нет, он не съеживается, но он себя ограничивает. А суть, с точки зрения психики человека, она та же самая. Человек как бы вбирается в себя. Он чувствует, есть дистанция. А ава полностью противоположная. Это движение навстречу. Это когда можно подойти к человеку и хлопнуть его по плечу и сказать, здорово. К человеку, к ректору ты так не подойдешь, правда? Чувствуешь с ним определенная дистанция. Когда ректор проходит мимо, ты вбираешься в себя. Не позволяешь себе делать все то, что делал бы со своими товарищами. Вот это две основных силы. Ава и Ира. Дальше мы посмотрим, как они работают, как они уже проявляются в конкретных качествах, в конкретных видах. Но это мы уже с вами сделаем в следующий раз.